Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Время молодых». У нашего микрофона в студии Игорь Хмара, студент философского факультета Уральского федерального университета. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Предлагаю сегодня поговорить о посте, о его восприятии миром светским, миром нехристианским. Дело в том, что и среди ученых с древности, со времен Платона, Аристотеля, еще раньше, пост имел место быть. Известно всем, что высшие учебные заведения, которые существовали в Греции, не принимали людей, которые не могли поститься, а точнее даже голодать достаточно продолжительное время. Видимо, с этим была связана какая-то мыслительная деятельность, которая у человека проявляется тогда, когда его плоть не мешает интеллектуальным, мысленным, духовным энергиям работать в полную силу. Итак, каково же современное отношение к посту в среде учащейся молодежи? Что можно прочитать по этому поводу у философов, которые не принадлежат христианской традиции?
Спасибо за интересный вопрос. Тема, к которой мы подходим, она очень актуальна. Заканчивается первая неделя Великого Поста, точнее, уже закончилась, и наверняка многим из нас, православных христиан, часто были обращены вопросы, касающиеся поста, что можно кушать, что нельзя кушать, что такое вообще пост и так далее. И в том числе было, наверное, обращено много вопросов и от молодых, от молодежи, которые также активно сейчас этим всем интересуются. То есть вот вы, Евгений, спросили об отношении светской учащейся молодежи к посту, и зачастую можно действительно встретить неподдельный интерес не только к посту, но и вообще в целом к церковной тематике. Но вот здесь вот возникает один очень такой аспект, странный в целом, но закономерный для нашего времени. Когда начинаешь говорить о том, что есть пост, да, со своими сверстниками, тем более со сверстниками, которые обучаются на философском факультете, это особая ответственность, мне кажется, потому что приходится привлекать какие-то несколько иные аргументы, то для людей становится малопонятным. Вообще, а зачем нужно придерживаться, там, вот, там, допустим, отказа там, от развлечений, от какой-то еды и так далее? Это становится непонятным, мне кажется, отчасти потому, что вот мировоззрение современного человека, сформированное в том числе и философией 20 века, оно радикально во многих моментах противоречит христианской этике и христианской философии. Этот разрыв настолько бывает радикален, что даже некоторые христианские мыслители современности, да, ну, не будем говорить мыслители, это как-то звучит так очень, скажем так, вдохновляюще и громадно, скажем так.
Ну, а что, среди христиан нет мыслителей, что ли? Почему?
Есть мыслители, но просто обычно это слово ассоциируется с какими-то вот действительно такими яркими личностями. Я имею в виду, что вот именно священники, которые бывают вынуждены давать ответы на эти вопросы, они даже порой бывают, пытаются как раз перевести вот христианский посыл на язык современного человека. Что мы, кстати, вот видим в католической церкви.
Приспосабливаются к миру.
Да, приспосабливаются к миру. И я вот немножко поясню вот для начала, в чем же заключается разница между вот этим посылом современности и посылом христианским. И, в общем-то, почему христиане с миром не могут найти общий язык, и почему до сих пор актуальны слова апостола Иакова, что дружба с миром есть вражда против Бога. А все дело в том, что наши дорогие радиослушатели, наверное, сами по себе знают, что сейчас какой-то вот есть такой неподдельный интерес и доверие к природе, ко всему натуральному. Натуральные продукты, то, что природное, то считается небезобразным и так далее. Как бы природа, она возводится в самый-самый вот такой высокий ранг. То есть, если считается, если нам говорят, что, к примеру, человек от природы такой, так это же замечательно. За что же мы его будем осуждать? Мы должны, наоборот, как бы поощрять его природные качества. Если тот же продукт, значит, мы, конечно, делаем выбор между там, синтетическими и природными продуктами в пользу природных. И в данном случае пост как какое-то самоограничение человека кажется странным для современного мира. А зачем ограничить свою природу?
Дело в том, что мы долго говорим уже об общих вещах. Я думаю, что современный человек не отдает себе отчет в должной мере, что природа, в которой мы находимся в том числе, она имеет метафизическую рану, искажение грехопадения.
Да.
И то, что мы придерживаемся натуральных продуктов, это совершенно естественно, потому что природа – та среда обитания, которую Бог дал человеку. А что касается нашего состояния, природы, то это состояние искажено. Благодаря этому состоянию человек вместо природы культуру материальную, которая уничтожает эту природу, придумал. И поэтому здесь сгусток противоречий, которые и нужно разрешать. Но начинать-то нужно с того, что в человеке не все хорошо.
Да.
Что есть у нас принцип природосообразности в воспитании, но не все природные наклонности человека нравственные, не все природные наклонности человека социальные. Ведь воспитание, что такое? Это насилие над человеком, когда из него вырывают сорняки. Вот ведь с чего надо начинать. Вот здесь, это понимание, наверное, исчезло.
Да, и здесь, Евгений, вы как раз обнажили вот этот коренной разлом. То, что становится непонятным современному человеку. И вот как раз-таки пост, вот мы возвращаемся к смыслу поста, это является на самом деле тем инструментом, который помогает человеку вырвать вот эти сорняки из себя самому. То есть в данном случае церковь как бы дает, я не знаю, молоток в руки человеку.
Ну, некоторые средства.
Некоторые средства, да. Но здесь возникает как раз-таки очень такой интересный на самом деле вопрос. Для многих людей, которые сейчас пытаются обращаться к церкви, вот даже на примере своих одногруппников я могу сказать, для них вот пост является действительно чем-то важным в жизни. Но тут же еще стоит одно замечание сделать. Вот что как раз-таки церковь, как бы христианское мировоззрение, ставит перед человеком задачу измениться, изменить себя, преобразиться, да, совершить вот этот вот подвиг, да, стать Богом по благодати.
Ну, извините, Игорь, я вот, знаете, когда мы начинаем говорить про подвиг, вот, многих современных людей это отталкивает. Давайте попробуем поговорить проще. Дело в том, что вот как бы вы ответили на вопрос современного молодого человека, что такое пост?
Вот я как раз и ответил бы, что это инструмент, да, для того, чтобы стать человечнее.
Так, а дальше?
Для того, чтобы стать человечным. Но дальше я бы сказал, что одного поста недостаточно.
Нет, ну, понимаете, вот меня бы такой ответ не удовлетворил. Почему? Угу. Потому что инструмент – инструмент, а каков этот инструмент, мы не объясняем. И почему он необходим, тоже не объясняем. Угу. Вот когда говорят, что пост – это воздержание от зла, вот такой ответ, допустим, меня больше устраивает. Почему? Потому что он содержит самую суть.
Да.
Да, потому что поститься христианин обязан всегда. И сегодня в представлении современного человека больше доминирует, преобладает телесная сторона поста. Она ведь тоже только средство для смягчения сердца и нравов.
Да-да-да.
И злых наклонностей нашей души, скажем так. Так вот, может быть, и начинать с того, что пост – это воздержание от зла, а так как тело и душа существуют вместе… Да, и очень часто у нас не душа господствует над телом, а наши низшие инстинкты, аффекты и злые наклонности характера, которые не только воспитанием обусловлены, да, какими-то чертами, может быть, темперамента в том числе. Мы сами их не всегда контролируем и не даем себе отчета, да?
Ну, тут сложно, конечно, сказать, что на чем господствует, это как бы такой интересный дискуссионный вопрос, но…
Почему? Апостол Павел откровенно говорит, что плоть…
Ну да.
И что, мы с ним не согласимся, что ли? Притом он не саму плоть имеет в виду. Я думаю, что апостол Павел тоже говорил, упрощая, схоластически, ведь плоть не зло, и все-таки грех-то у нас в недрах нашего духа таится. Поэтому…
Но здесь вот вопрос как бы не в этом, а вопрос действительно вот в посте очень правильно было замечено, что пост – это вообще такой комплексный инструмент. Когда мы опять же начинаем о нем говорить, что он включает в себя на самом деле несколько, может быть, слоев. И в данном случае вот очень жалко, что очень, что наши православные христиане, они, ну, бывают, что не часто посещают богослужение первой седмицы поста, особенно утренней. А там на самом деле раскрывается суть поста. Вот если вспомнить одно из песнопений понедельника Великого поста, первого понедельника, которое поется утром, как раз-таки там поется что? «Братья, придем, истинный пост же есть страсти оскудения, да, брата не осуждения» и так далее. И действительно, как бы пост – это то время, когда христианин должен как раз особое внимание обратить на свою духовную жизнь. Вы правильно заметили. Христианин должен постоянно пребывать вот в этом, в попытке оскудить свои страсти, да?
Ну, в состоянии трезвения, осторожности, да, потому что мы страстны,
да,
и страсти себя проявляют постоянно, надо только быть внимательным.
Абсолютно верно. Но пост – это вот как раз то особенное время, как бы, когда церковь выставляет лейтмотивом жизни вот это внимание за собой, чтобы человек, может быть, когда он отвлекается, там, более или менее какие-то вот такие суету своей работы, своей жизни, он все-таки не забывал о самом главном, о своей душе. И пост – это как раз-таки вот эта попытка выделить главные моменты в своей жизни. А как вы правильно сказали, человек есть существо, которое, в общем-то, нельзя назвать только духовным или только материальным.
Двусоставное.
Да, двусоставное. Да.
Здесь психосоматическое.
И причем это все так переплетено, что как раз-таки современные философы даже не любят говорить там тело и дух, они любят говорить, что человек телесен просто.
Здесь... Доминанты все-таки в плотскую,
да,
плоскость.
Да,
это материализмом обусловлено, да, наверное.
Но тут вот как раз-таки телесность снимается, противопоставление материального и духовного, что как бы вот в нашей телесности все это сплетено тесно. И...
Он это называется психосоматикой.
Да.
Не в телесности, а в единстве души,
да,
и тела.
Да, да, да. Неразрывным.
Неразрывным.
Да, это
но
как...
почему же тогда на телесности это делать?
Ну, это специфический термин, сейчас не будем вдаваться в философию, скажем так. Но очень важный аспект, что как раз-таки из-за вот этой, из-за этого единства тела и души важны как внешние проявления поста, то есть это отказ от мясной пищи и так далее, потому что они помогают нам действительно больше сосредоточиться. Но важны также и вот эти вот, даже, наверное, архиважны. Вот эти моменты, что надо стремиться к тому, чтобы и страсти наши оскудевали и так далее. Но вот здесь очень важный аспект, когда человек, который, вот, знаете, решит просто проэкспериментировать и скажет, была не была, значит, буду я в Великий пост не кушать ножки курочек и постараюсь никого не осуждать. Мне кажется, у него не получится. Почему? Потому что как раз-таки одного поста недостаточно. И в данном случае пост – это действительно вспомогательное лишь средство. Стоит вспомнить, что вот слова Евангелия о том, что на земле мы не можем творить ничего без Бога. И, соответственно, просто воздержание от пищи не сможет нас изменить. Важно прибегать и к церковным таинствам, и к молитве и так далее. Это также важные аспекты. Но вот именно этих важных аспектов современный человек он не понимает. Я вот начал приводить пример своей группы. Вот у меня действительно есть одна одногруппница, которая так постится серьезно очень. Там, знаете, не дай бог она какое-нибудь мясо скушает, там, кусочек мяса. Все, будет скандал и так далее. Но этот человек, он забывает об остальных средствах. И получается, что пост становится некой самоцелью. А когда пост становится некой самоцелью, это уже, ну, не пост, это диета, он не способствует изменению человека. Точнее, может быть, он способствует изменению человека, но отнюдь не в лучшую сторону, а в худшую. Когда мы не кушаем мясо, а своих товарищей, ох, как там...
Ну, почему вы это связываете? Может, человеку удается, ведь пост, помимо христианского смысла, он существует в практике людей. Есть люди, которые воздержаны, которые вообще воздерживаются от пищи животного происхождения, и при том совершенно мирные, никого не кусают и людьми не закусывают. Ведь такое тоже нельзя отрицать.
Ну да, в принципе, такие вещи есть, но там могут быть как бы проблемы другого характера, ведь... Здесь, кстати, тоже вот очень интересная проблема. Мы говорим о том, что пост должен помочь нам стать лучше, акцентировать внимание на внутренних сторонах нашей жизни и так далее. Но ведь само понятие «быть лучше», оно различается от культуры к культуре, оно различается от некоторых религиозных традициях. И в данном случае, вот, допустим, что для какого-нибудь кришнаита является хорошими признаками духовного возрастания, то может быть неприемлемым для православного в определенной степени. Конечно, есть некоторые общие моменты, которые такие общекультурные, но стоит это понимать. Потому что, смотрите, ведь тоже важный аспект. Вот человек, вроде бы как бы, да, он мирный, никого не кусает, улыбчивый и так далее. Вот как многие люди, придерживающиеся вот как бы таких вот индийских, да, индуистских воззрений, но не только индуистских, то есть там как бы бывают и другие религиозные течения, которые связаны именно с Индией. Они вроде бы как бы мирные, вроде бы как бы улыбчивые, но когда начинаешь общаться более глубоко, вот ты как бы обнаруживаешь вот некую, может быть, в определенной степени и нетерпимость, в определенной степени иногда и некоторое чувство превосходства и так далее. Это несмотря на полный, полнейший пост просто.
Нет, ну так же себя ведут и православные по отношению конечно. К индусам. И...
Это вот к вопросу о том, что одного-то поста и недостаточно. Тут важно вот именно в комплексе подходить к этому. Потому что если будет вот только один пост, мы ну, вот рискуем скатиться ну, от цели поста куда-то другое место.
Да, ну если мы еще ведь вспомним, как христиане, пусть западные, относились к индусам и что их истории делали, то, наверное, мы до достаточной степени сможем извинить такое отношение. Ну, давайте вот вернемся к тому, как понимают пост современные люди. Угу. Притом вот такого на философский факультет попадают интеллектуалы, скажем, не самая ограниченная часть да, нашей молодежи, мягко говоря. Да. Поэтому как?
Ну, наверное, больше сегодня пост, вот как бы усилиями вот, определенных вот, источников средств массовой информации, вот есть как бы несколько крайностей. Первая крайность – это когда пост воспринимается чисто в телесном плане. И, наверное, все мы могли видеть это, когда смотрели выпуски новостей в воскресенье перед Великим постом или в понедельник Великого поста.
Где только про еду и говорят.
Да, где только про еду, там, что не дай бог. Хотя иногда как бы замечалось, что вроде бы как бы там еще и ближнего не надо осуждать, ну так вот, и в социальных сетях поменьше сидеть, но это так.
Да и вообще любовь выше поста, да, да такого да, как-то не звучит.
Да, но основной посыл был то, что вот, значит, не надо есть то и то и то. Но есть и другой момент, аспект, это как раз довольно широкое такое, я бы сказал, интеллектуальное понимание поста, как просто некой вот такой вот духовной тренировки, скажем так, попытки самоограничений. В данном случае мы вот видим это как в католической, к примеру, церкви, когда говорится, ну, Великий пост, да, наступил Великий пост, но что нужно делать в Великий пост? Просто откажитесь там от чего-нибудь и все. Ну, смотрите телевизор меньше, вот будет для вас Великий пост. А причем я говорю это вот абсолютно серьезно, не передергивая, я вот встречал такие советы в преддверии католического Великого поста в католической же прессе. То есть, понятно, с одной стороны, такие советы, они ясны, и они полезны для тех людей, которые, может быть, только недавно в церкви, для которых трудно воспринять всю церковную дисциплину.
Ну, надо сказать, что западный мир давно не постится, да. А в том плане, как это принято у православных. Почему? Потому что телесная сторона поста, она вот ограничена да, несколькими часами перед мессой, или, да. То есть это может быть час, это может быть два.
Час перед мессой.
Час перед мессой, да, пост. И евхаристический пост. Поэтому, конечно, для них вот та традиция, которая до сих пор у нас, сохраняется и прописано в типиконах, в уставах наших, это, конечно, для них...
А вот откуда это идет? Это как раз-таки вот идет из-за такого, может быть, довольно интеллектуального отношения к посту. С одной стороны, мы должны помнить всегда вот этот интеллектуальный аспект, и что пост не должен быть ради поста. Но с другой стороны, именно в силу телесности природы человека, именно в силу того, что мы являем собой нераздельное единство духа и тела, здесь не стоит забывать о материальной стороне поста, о том, что пища на самом деле тоже имеет огромное значение. И одно дело, когда я иду, там, допустим, на работу там, или куда-нибудь, покушавши картошечкой, а другое дело, когда я, не знаю, там, съел несколько кусков мяса с той же картошечкой. Это же абсолютно разное ощущение даже. И вот именно
А что вы имеете в виду? Вот нас люди слушают и тоже может не понять. Ну что плохого? Человек хорошо поел, смотря на какую работу идет. Может, он токелажник или ему на работе строителя придется сейчас на морозе работать. Вот как?
Ну да, вот.
Или ты впроголодь будешь и без сил. Или ты хорошо поел, а кто хорошо ест, тот хорошо и работает. Знаете, да, сколько тут аспектов?
Да, это на самом деле очень интересно. Но здесь, да, стоит вспомнить, что как раз-таки, почему я говорю, что не надо впадать вот в эти две крайности. С одной стороны, не надо впадать вот в эту законническую крайность, когда чисто только вот я отказываюсь от еды и так далее. Но с другой стороны, не надо впадать в крайность интеллектуальную. Что касается законнической крайности, вот как раз-таки вы говорили о такелажниках там, или о тяжелой физической работе. Ну, в принципе, церковью, конечно, разрешается в таком случае нарушать пост, в каком плане, вот там, для воинов и так далее, для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, потому что, ну, вот, как бы реально, если будешь есть одну картошку, ну, просто энергии не хватит. Тут дело все очень много зависит в калорийности пищи, в том, что пища, она тоже как имеет энергетическую ценность, которая важна для человека. И вообще, вот, в церкви были разные как бы практики поста. Вот история церкви знает это сейчас. Вот у нас какое-то вот определенное единообразие, да, вот, даже чисто внешне. Однако, если мы посмотрим на Русь 16 века, разные слои населения постились по-разному. Крестьянин ел в Великий пост рыбу, купец не ел в Великий пост рыбу. Если мы посмотрим, опять же, на другие какие-то примеры, да, вот что там брать? Вот семинаристы. В Великий пост также едят рыбу, с патриарха Пимена начиная. А потому что те люди, бывает специфика. И иногда как раз-таки не стоит забывать об интеллектуальной стороне поста. Да? Что пост, что надо к этому подходить с разумом. И, конечно, мы отказываемся от пищи, в том числе в силу нашей вот этой телесной природы, чтобы как бы не есть слишком калорийную пищу, чтобы энергии много не было, да, скажем так. Но с другой стороны, иногда, если эта энергия нужна для полезных дел, какими являются, допустим, там, учеба студента. Потому что вот, кстати, почему семинаристы едят рыбу, это же при патриархе Пимене был, в общем-то, известный случай. Там один студент настолько перепостился, что в обморок упал во время Великого Поста. Потому что нагрузки в духовных семинариях, ого-го, какие, а кормили их так скудно. Вот, после этого стали кормить рыбой. Там студенты, школьники, я не знаю, тяжелый физический труд, там, солдаты, да, и так далее.
Но тут ведь, наверное, прежде всего не стоит забывать, что студент, молодой человек, это человек, который находится в периоде интенсивного роста и формирования всех органов, функций, систем организма, да. И соматических, и психических. И когда в таком возрасте, как 16 лет, 17 лет, 18 лет, подросток растет по 4, по 5 сантиметров в год, угу. Наверное, это что-то требует, конечно. В том числе и питание.
Конечно.
Да? И здесь мера поста должна определяться духовником, да. Врачом, относительно каждого, относительно устроения и здоровья. И поэтому на всех одевать вот те богатырские одежды, которые скроены на взрослого здорового монаха и прописаны в типиконе, угу. Просто нельзя. Конечно. Это должны понимать все.
Абсолютно верно. Да, причем более того, вот история церкви знает, что можно даже переусердствовать с постом. Вот известный пример – это святой Иоанн Златоуст. Он в свое время так перепостился, что заработал себе язву. И чем это оборачивалось? Что во время вот божественной литургии, буквально сразу после того, как освящались дары, он был вынужден есть кашки, потому что иначе он не мог, иначе у него все. И в данном случае тоже вот как бы стоит помнить о том, что надо избегать крайностей. Поэтому, может быть, христианство – это религия избежания крайностей. Крайности поста, потому что в данном случае для нас здоровье-то наше тоже оно важно. Как данное Богом, скажем. И вот это надо объяснять вот именно современным людям. И более того, наверное, надо вот в современной, скажем так, церкви вот работать в том аспекте, думать как современному человеку, объяснять не только вот суть поста, что очень часто и делается вот сегодня, но и объяснять смысл поста с той точки зрения, зачем он вообще нужен. То есть не просто как его совершать, сидеть в социальных сетях поменьше, а именно зачем, потому что это, ну, действительно, это очень часто непонятно.
Дорогие радиослушатели, на этом время нашей встречи заканчивается. Я предлагаю в следующую субботу продолжить говорить о посте. Мы сегодня как-то так затронули эту проблему в аспекте того, какие крайности встречаются. В следующий раз хочется, наверное, поговорить о том, чем постящийся человек, даже в плане телесного, физического здоровья, выигрывает перед непостящимся. Потому что сегодня проблема, вот почему мир не понимает культура, общество потребления, она бессознательно и сознательно стимулирует, направляет человека потреблять.
Да,
есть, пить, не дать себе засохнуть, оттянуться со вкусом, разогнать реальность, ездить на самой последней модели Infiniti или, я не знаю, еще какой-нибудь самой дорогой машины. И понятно, что воздержание да, как говорится, всякое воздержание есть здоровье, умеренность – это средство для того, чтобы жить долго и сохранить здоровье. Вот мы этого не встречаем. Даже посмотрите рекламу лекарств. Лекарства для печени, жирная еда, алкоголь – все это так травмирует вашу печень. Поэтому принимайте Корсил, и будет все хорошо. То есть не говорится о том, что человеку нужно быть умеренным в еде, питаться здоровой и полезной пищей, употреблять большое количество овощей и фруктов. Говорится о том, что ты выпей Корсил, пей, кушай жирное, проживешь долго и не будешь болеть. То есть что-то такое вот кардинальное в отношении к человеку поменялось. Поэтому, конечно же, в просветительских целях надо об этом говорить. Ну и, Игорь, вам задание как философу. Все-таки я вот сторонник той точки зрения, что пока человеку Дух Святой не открыл, что есть Бог, не коснулся его сердца, то есть, как в Евангелии сказано, если Бог не призвал человека, то силами человеческими ему этого не объяснить. Пока он не родился свыше, мы можем только помочь ему приближаться самостоятельно к этому рождению, хотеть, так сказать, появиться на свет Божий.
Перефразирую известного философа, может быть, христиане должны быть для своих ближних такими повивальными бабками, которые помогали бы рождаться человеку свыше.
Совершенно верно. Так вот, Путь существует и не в христианской среде, и все-таки вот эта сторона тоже очень интересна, потому что многие люди, даже вне христианства, будучи людьми вот таких общих культурных универсалей, они понимали, что пост человеку необходим. Вот об этом давайте поговорим в следующей передаче и сравним христианское и нехристианское отношение к посту. Дорогие радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами до следующей субботы. В нашей студии был студент философского факультета Уральского федерального университета Игорь Хмара. Спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.